компания «Ситивизор».
Часа и 12 минут в Москве. Это программа «48 минут». Сегодня веду ее я, Ольга Бычкова. Добрый вечер. И сегодняшний наш герой – это наследный принц Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Ас-Сауд. Ну, конечно, неожиданный такой выбор, надо сказать. Ну и новости были у нас на этой неделе тоже неожиданные, потому что в какой-то момент пришли сообщения со ссылкой на арабских блогеров, что действующий король Саудовской Аравии Абдалла Аль-Сауд находится при смерти, а некоторые даже говорили, что он уже умер, а королю 90 лет, и он оказался в госпитале из-за пневмонии перед самым Новым годом, и писали даже, что будто бы вот наследный принц, о котором мы сегодня будем говорить, Салман, был приведен к присяге, однако потом выяснилось, что все это не совсем так и совершенно не так, а король оказался жив, он выздоровел, пришел в себя и даже выступил с обращением и сделал некоторые заявления, которые касаются нефти и цен на нефть. Но все эти новости, все эти события заставили всех обратиться к Саудовской Аравии, ее правящей монархии и тому, кто рано или поздно придет на смену нынешнему королю Саудовской Аравии Абдалле. По нынешнему положению дел это будет принц Салман, но, впрочем, эта ситуация тоже может как-то измениться. Дело в том, что королю действующему, как я сказала, 90 лет, а наследный принц Салман тоже человек не первой молодости, ему под 80, и про него известно, что он в последние годы перенес инсульт, его левая рука не работает, ему делали операцию на позвоночнике, у него проблемы с позвоночником, которые он постоянно решает в разных клиниках мира, даже писали, что он страдает болезнью Альцгеймера, что, впрочем, не подтвердилось, потому что наследный принц играет очень большую роль в управлении государством Саудовской Аравии и фактически является его главой при действующем короле. Но, тем не менее, возникает вопрос, а почему, собственно, наследником 90-летнего короля, чье здоровье, ну, очевидно, не такое крепкое, должен быть почти 80-летний принц, его младший брат, один из его младших братьев, который, в общем, тоже, мягко говоря, не молод. И ответ на этот вопрос очень простой, потому что в Саудовской Аравии наследование идет по линии братьев. Дело в том, что все короли Саудовской Аравии – это сыновья основателя этого государства, короля Абдель-Азиза, и их достаточно много, и вот пока все эти братья не закончатся, пока все они не пройдут через вот эту вот, через трон или через возможность стать монархом, наследование к следующему поколению не переходит. А король Абдул-Азиз, который основатель королевской династии саудидов и, собственно, государства Саудовская Аравия, имел 12 жен и только законных 45 сыновей или, по крайней мере, несколько десятков, и очень много дочерей. Ну, дочерей, разумеется, никто не считает, но сыновья один за другим становятся королями Саудовской Аравии. За все десятилетия существования этого королевства, кроме короля-основателя Абдель-Азиза, только его сыновья управляли этим государством. И осталось еще, по крайней мере, два, насколько я понимаю. Мы более подробно расскажем об этой очень интересной ситуации, но вначале портрет нашего героя, принца Салмана ибн Абдель-Азиз Аль-Сауда, пера Николая Троицкого.
Салман ибн Абдель-Азиз Аль-Сауд попал в переходное состояние.
Он пока еще по-прежнему наследный принц, но при этом, похоже, без пяти минут король. Непростая коронованная особа. Король Саудовской Аравии работает абсолютным монархом. В свое время другой самодержец, царь-батюшка, государь-император Николай II, заполняя анкету в графе «Профессия», написал «Хозяин земли русской». Так вот, принц Салман – будущий хозяин земли Саудовской. Королю подчиняются все ветви власти. Он назначает всех, кто имеет хоть какую-нибудь власть. Да вдобавок, на всякий случай, все государственные посты занимают королевские родственники. Очевидно, все они прирожденные государственные деятели. Так наследный принц заодно работает министром обороны и первым вице-премьером. Неважно, впрочем, какие должности он занимает. Номинальный король, его старший брат Абдалла ибн Абдаль-Азиз, тяжело болен, и Салман фактически правит своим государством. Весьма специфическим государством, где демократией даже слегка не пахнет. Где нет и намека на выборы или парламент, или права человека. Где вместо закона и уголовного кодекса сплошной шариат. Где по суду ампутируют руки. В последнее время, правда, только иностранцам. Бьют плетьми, забрасывают камнями и отрубают головы. И ничего этого Салман ибн Абдаль-Азиз менять не станет. Он давно известен как умеренный консерватор. Да в Саудовском королевстве нет других политиков. Разве только в изгнании или подполье. Да зачем нужна демократия и права человека жителям страны, где нефть избавила хозяев и подданных от материальных проблем до седьмого колена? Тем более, что в исламском мире демократия всякий раз оборачивается фанатизмом, терроризмом и бардаком. На этом фоне даже средневековая абсолютная монархия выглядит как островок стабильности.
Это был Николай Троицкий, который заклеймил саудитскую тиранию. Тут спрашивает у нас Дмитрий из Екатеринбурга, что это братья от разных жен. Ну, конечно, Дмитрий, это братья от разных жен короля Абдул-Азиз ибн Сауда, который родился еще в 1880 году, в позапрошлом веке, а умер в 1953 году, и жизнь его была очень бурной, и он вел очень много войн, и фактически создал это государство Саудовская Аравия в 30-е и 50-е годы, соединив несколько разных земель и завоевав несколько разных земель. Но вот несмотря на то, что он умер достаточно давно, в 53-м году, и у него было огромное количество детей, и от 12 действительно жен. Но этих детей и этих законных сыновей, которые имеют право наследовать престол, до сих пор еще они не все прошли через вот эти вот монархические правила. Еще остается, по крайней мере, два принца, сыновья короля, основателя государства Саудовская Аравия, которые могут ими быть и которые могут быть королями, и в том числе, в первую очередь, это вот как раз принц Салман. Более подробно и, разумеется, более интересно и обоснованно об этом рассказал нам Георгий Мирский, ученый-востоковед, с ним беседовала Наталья Жукова.
Саудовская Аравия – это, вопреки мнению многих, молодое государство. Оно было создано в 1932 году. И это государство, созданное одним человеком и названное по его имени. Ибн Сауд Абдаль-Азиз, но обычно его называют просто Ибн Сауд, у него длинное имя. Вот он, великий завоеватель, воин, присоединил к себе одно за другим главные княжества Аравийского полуострова и создал королевство, которое по его имени называется Аль-Мамлика Аль-Арабия Саудия, арабское саудовское королевство. Единственное, может быть, государство в мире, которое прямо носит название своего создателя, человека, который его создал. Вот этот человек во всех отношениях незаурядный. У него была такая любопытная тактика. Он не просто завоевывал княжество одно за другим, но также после этого брал себе в жены дочерей покоренных князей, эмиров по-арабски, эмир. Вот, значит, он таким образом устанавливал уже не просто военное господство и превосходство, превосходство, но и династическое. Сколько всего у него было детей от многочисленных жен и наложниц, там это, конечно, никто не считал. Девочек вообще никто не считает, но даже и мальчиков. Вот только от законных жен у него было больше 50 детей. Но не все они, конечно, принадлежат к числу тех, кто мог бы его наследовать, потому что жены разные бывают. Главная его жена была Судайри. И вот после того, как он умер в 1953 году, все короли с тех пор, все, сколько их было, это все его сыновья. Тут, как говорится, в порядке живой очереди. Умирает один, заступает следующий. И большинство из них были сыновьями вот этой самой его любимой жены Судайри. Но в последнее время это правило было нарушено. В частности, нынешний король Абдалла – это представитель другого клана Шамар. Тоже, конечно, сын, но не от Судайри, а от другой жены. Сейчас, если вот он сойдет со сцены, то кронпринцем, как говорят, или, во всяком случае, наследным принцем, считается Салман. Он принадлежит тоже к клану Судайри. Ему 78 лет. Если, допустим, представить себе так, что вот он наследует Абдулле, которому 90 лет, и здоровье которого сейчас ухудшилось, если Салман этот впоследствии тоже уйдет, то тогда может стать королем его брат Мукрин. Это последний сын вот того самого великого и знаменитого короля, последний Мукрин. Ему 68 лет. Таким образом, осталось два брата от этого клана Судайри, 78 и 68, я говорю, Салман и Мукрин. Но были такие слухи, что поскольку Салман все-таки 78 лет, человек весьма пожилой, Мукрин молодой, 68, но у него один минус. Дело в том, что у него происхождение не совсем четкое. У него есть в роду по материнской линии, значит, у него еще есть, он не совсем чистый судаевец вот этот. У него от какой-то наложницы из какого-то там племени. Так что тут он не чистокровный.
Георгий Ильич,
предположение, что вот нынешний король Абдалла хотел бы, если удастся, сможет вместо них поставить своего сына Митаба, более молодого. Он тоже происходит из Самары. Значит, как это происходит? Дело в том, что, в принципе, считается, что в Саудовской Аравии элита состоит из 8000 принцев. 8000 принцев. Вот это элита Саудовской Аравии. Ошибкой было бы думать, что король — это диктатор, это самодержец, это человек, который, подобно там Ивану Грозному и Петру Первому, самолично все решает, какую политику проводить, с кем дружить, с кем воевать. Этого нет. Он первый среди равных. То есть это, конечно, никакая не конституционная монархия. В Саудовской Аравии нет конституции, нет парламента, нет политических партий. Но там есть вот эти руководящие кланы, которые образуют все вместе взятые вот эту элиту из 8000 принцев. И в узком смысле вот эта семья из непосредственных ближайших родственников короля. Значит, если умирает король или его убивает, были случаи, когда некоторые короли, я говорю, все, кто были короли с 53-го года, это все родные братья, это все сыновья того самого Ибн Сауда. Так вот, когда он умирает, то собирается семья в узком смысле в этом. Ну и еще, конечно, советуется с духовными лицами. Дело в том, что это ведь государство, которое отличается от всех других арабских стран двумя прежде всего моментами. Первое – это страна, которая расположена на территории, где когда-то, 1400 лет тому назад, жил пророк Мухаммед. Это страна, на территории которой давнишний когда-то был основан ислам. И поэтому король имеет также титул «Хранитель двух святынь» – Мекки и Медины. Мекки, где родился пророк Мухаммед, и Медины, где он похоронен. Вот, хранитель двух святынь. Ну и второе, конечно, это все знают, это страна, где больше всего запасов нефти. Первая в мире страна по запасам нефти. Так вот, когда собирается семья, то они и решают вопрос. Не обязательно вовсе думать, что вот если сейчас считается вот наследный принц вот такой-то вот, Салман, то это уже 100%, что он станет. Ничего подобного. Они решают, тут много всяких факторов, так что это первое. А второе, неправильно было бы думать, что смена короля может привести, допустим, к изменению нефтяной политики. Нефть – это вопрос очень сложный. Тут есть специалисты, есть люди великолепно подготовленные, образованные, получившие подготовку в Соединенных Штатах. И эти люди, конечно, исходя из очень многих факторов, политических, экономических, определяют. Поэтому вот сейчас пошли разговоры, ага, вот придет новый король, допустим, сразу изменится все. Это неверно. Это неверно. Это определяется коллективом. Это коллективное руководство. Король первый среди равных.
48 минут.
Это был Георгий Мирский, заслуженный деятель науки и ученый-востоковед. Ну, я понимаю, что тема наследования и вот этой вот такой сложной семейственности в Саудовской Аравии, она очень увлекательная, потому что тут уже задают вопросы, а сколько у будущего короля жены, сыновей. Ну, вот в английской Википедии говорится о том, что он был 3 раза женат. Первая жена его умерла в раннем возрасте. У него несколько сыновей. И в основном он известен, вот если говорить о его детях, тем, что один из его сыновей, которого зовут Султан Ибн Салман Аль-Сауд, это первый представитель арабского мира, мусульманин и подданный Саудовской Аравии, побывавший в космосе. Сейчас этому человеку 58 лет. Ну, он специалист по полезной нагрузке. Я не знаю, что это значит. Это что-то космическое. И полковник ВВС Саудовской Аравии. И он был в космическом полете космического корабля «Дискавери» в июне 1985 года в качестве как раз вот такого специалиста по полезной нагрузке и представлял арабскую космическую организацию «Арабсат» и отвечал за запуск соответствующего спутника. Продолжительность полета саудовского принца составляла 7 суток, 1 час, 38 минут и 52 секунды. Ну, а потом он был избран, естественно, председателем разных благотворительных организаций, связанных с исследованиями, с космосом и с ветеранами. А сейчас он возглавляет Министерство по делам туризма. Вот это что касается детей наследного принца Салман бин Абдул Азиз Ас-Сауда, наследного принца Саудовской Аравии. Надо сказать, что его старший брат, конечно, более такой вот, как это сказать-то, более плодовитый. У него несколько десятков детей и гораздо больше жен. Ну, вот такая вот судьба. Мы сейчас прервемся на несколько минут на краткие новости, а в следующей части программы «48 минут», где мы говорим о наследном принце Саудовской Аравии, мы, конечно, перейдем к самой интересной теме. Почему, собственно, все так заинтересовались событиями в Саудовской Аравии? Это, конечно, нефть, цены на нефть, потому что в Саудовской Аравии находится 25% мировых запасов этого топлива.
48 минут. В эту среду после 23 часов слушайте повтор программы «Винил», гостем которой был начальник отдела творческого планирования Большого театра Вадим Журавлев.
Продолжаем программу «48 минут». У микрофона Ольга Бычкова. Сегодня наш герой – это наследный принц Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз Ас-Сауд. К нему внезапно обратилось мировое внимание после того, как на днях появились сообщения о том, что действующий король Саудовской Аравии, которому 90 лет, оказался с пневмонией в госпитале. Ну и сразу начались разные предположения о том, что будет, если произойдет смена власти в Саудовской Аравии, и как это повлияет прежде всего на мировые цены на нефть. Но внезапно, вот как сообщает агентство Bloomberg, один из шейхов заявил, что лечение саудовского монарха проходит успешно. Мы благодарим Аллаха за успех медицинских процедур, сказал этот глава Шуры, то есть консультативного совета Саудовской Аравии. И король сам Саудовской Аравии обнародовал обращение к своим подданным, где обещал, что падение цен на нефть не отразится на благосостоянии страны. При этом все-таки сам произнести эту речь он не смог, он находится до сих пор в больнице, где по-прежнему, хоть и успешно, но продолжает курс лечения от пневмонии. И как раз наследный принц Салман зачитал текст этого обращения. Очень беспокоились трейдеры. А про Салмана было известно, что он является, будто бы является сторонником того, чтобы Саудовская Аравия увеличивала объемы добычи нефти. Итак, что же будет с мировыми ценами на нефть, если все-таки сменится саудовское руководство? С этим вопросом наш корреспондент Наталья Жукова обратилась к руководителю московского представительства итальянской нефтяной компании «Фьорентине» Владимиру Бекишу.
Владимир Станиславович, скажите, вот ходят разные слухи о том, кто сейчас же, что происходит с королем Саудовской Аравии, что там может сейчас произойти. Скажите, как вот вообще вся эта ситуация с болезнью короля Саудовской Аравии, она может отразиться или не может отразиться в ценах на нефть?
Ну, безусловно, в какой-то степени отразится, но я не думаю, что очень серьезно, потому что решение такого рода, стратегические решения, как цена на нефть и квоты ОПЕК и политика Саудовской Аравии, она зависит не только от короля, а принимается согласованно неким консенсусом внутри королевской семьи. А королевская семья Саудовской Аравии славится тем, что там очень много шейхов, то есть семья очень большая, тейф большой, и там очень тщательно выверяются вопросы взаимодействия и консенсуса. Поэтому вариации, вероятно, будут, и, наверное, все-таки ситуация идет к некой развязки, потому что все-таки королю 90 лет, а в 90 лет мне это не очень приятно.
Скажите, пожалуйста, а вероятной фигурой следующего принца называют Салмана аля Сауда. Вы знаете что-нибудь про него? Могли бы нашим слушателям что-то рассказать?
Вы знаете, опять-таки, система принятия решения в этом смысле, она, с одной стороны, достаточно проста, потому что есть наследование власти, установленное веками, законами королевства, шариатом и прочее. И там есть краун-принц Абдалай. Краун-принц Салман, он наследник власти, поэтому о нем известно на самом деле не очень много. Но ясно, что он, как бы, поскольку он сейчас делает заявление, представляет страну на всех международных последних встречах, то, вероятно, он и будет наследником и преемником. Другое дело, что бывают прецеденты, скажем, те же самые Объединенные Арабские Эмираты, которыми до 2005 года управлял шейх Заид Аль-Нахаян, там система наследования власти была от отца к сыну. И в Эмирате Абу-Даби после шейха Заида должен был принять бразды правления его сын, шейх Султан, вернее, сын халифа, а за ним должен был стать сын халифа и султан. Но там произошли некие события внутренние, семейные, связанные с распределением ролей внутри семей, и буквально за 2 месяца до смерти шейх Заид изменил систему наследования власти. И теперь следующим наследником будет уже не сын нынешнего президента, а его старший брат. Такие вещи тоже бывают. Возможно.
48 минут.
Итак, все-таки хочется получить более подробный ответ на вопрос о том, возможно или невозможно какие-то изменения, если будет изменено руководство Саудовской Аравии. Мы поговорим об этом с Александром Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я, конечно, Алексей.
Ой, Алексей Малашенко, я прошу прощения. Да, это ничего не меняет. Вы же знаете, что я знаю, как на самом деле. Извините, это оговорка.
На всякий случай, для начала, кто такой этот самый Салман бен Абдалла или ибн Абдалла? Ну, во-первых, это пожилой человек и достаточно больной. Он родился, по-моему, в 35-м году, если я не ошибаюсь, 31 декабря. То есть совсем недавно отмечали день рождения. Вот то, что он больной человек, это очень важно, поскольку уже для него существует наместник или преемник, это сам принц Амукрин. Пока что это малоизвестная фигура, но тем не менее ему тоже 70 лет, но он выглядит поздоровее. Что касается вообще вот этой смены власти, как это все происходит, вы знаете, с одной стороны, это было изначально сам дело темное, потому что у основателя Сауда, то есть основателя королевства Саудовской Аравии, был 19 жен. Это таких постоянных, не считаю временных. А счет принцев, там жил на сотни. Кстати говоря, все саудиды, вот этот самый род саудидов, семья, это 25 тысяч человек, по-моему. Это почти большой московский микрорайон. Так что сами понимаете, что выбирать довольно сложно. И вот для того, чтобы это дело упростить и каким-то образом привести в норму, в 2006 году, по-моему, был создан так называемый Совет присяги, в который вошли 34 человека. И только после того, как этот совет утвердит, в данном случае этого самого Салмана, можно говорить о том, что это реальный преемник, что это король и так далее. Но, повторяю, кто-то говорит, что это временная фигура, кто-то говорит, что это может к чему-то каким-то привести большим переменам. Я сомневаюсь. Я даже сомневаюсь в том, что Салман будет, ну, так скажем, реальным правителем, тем человеком, который делает политику. Поскольку там есть еще один принц, турки Аль-Фейсал. Вот ему, это молодой человек, ему еще нет 70. Ну, вообще, все эти принцы, это что-то напоминает наше родное политбюро по возрасту. А этот товарищ, он глава разведки, это бывший посол в Штатах, в Англии. Он, кстати говоря, относится к так называемому прогрессивному крылу. Что это такое, очень трудно понять, но, тем не менее, это не то, что вот мы называем там ваххабитами, фундаменталистами. Этот человек, кстати говоря, как и сам Салман, ну, они не то чтобы ориентированы на Запад, но, во всяком случае, это те люди, которые больше готовы сотрудничать там, с Западом. Хотя, ну, это, наверное, отдельная тема. На сегодняшний день отношения с американцами очень непростые, очень тяжелые. И, кстати говоря, вот когда Салман недавно выступал, а он как бы такую нетронную речь произнес, я даже не знаю, как это назвать, вот он как раз и говорил и о кризисе в регионе, и о проблемах нефти, и о многом другом. Это тот человек, который, с одной стороны, действительно инкорпорирован вот в эту ситуацию, который способен работать, что-то там делать. Но вот у меня такое ощущение, что в силу болезней, а у него масса болезней, если их перечислять, то это, на это уйдет целая передача.
Мы не будем.
И последнее,
да.
И последнее просто в скобках. Вот сын Салмана, Самсултан, это первый арабский космонавт.
А да, вы об этом говорили сейчас. Да.
Ну вот я этого не слышал, поэтому повторил. Простите.
Алексей, вот я хотела как раз вас спросить по поводу этих отношений с Соединенными Штатами. Ведь это такая вот такая система любви-ненависти какая-то, вот такая вот гастормоз все время.
Ой,
очень сложная история.
Очень хорошо вы выразились, вот просто замечательно. Вот сам любовь и ненависть, причем и то, и другое совершенно искренне. Кстати, вот эти отношения, ну, поначалу только любви, они существуют с 45-го года. Еще Рузвельт подписал договор с королем Абдул-Азизом, там речь шла в том числе об американской компании «Арамко», о ее деятельности нефтяной, так сказать, в Саудовской Аравии, и все было бы ничего. И было ничего до недавнего времени. Но понимаете, как ведь эту банальность, но мир меняется. И вот когда мы говорим о многополярности, вот посмотрите на Ближний Восток. Вот Ближний Восток ныне это некий, ну, не очень большой, но все-таки слепок многополярности. И одним из полюсов является Саудовская Аравия, у которой свои национальные интересы, своя ненависть и своя любовь, в том числе к Соединенным Штатам. Какие проблемы? Ну, первая проблема, это, конечно, Иран. Потому что когда в Риаде монархия видит, как американцы играют с Ираном, а это еще и шииты, да еще претендующие на атомное оружие, ну представьте себе на секунду, что у Ирана действительно будет атомная бомба. Но куда тогда деваться бедной саудовской монархии?
Надо делать... куда ей деваться тогда?
А вот куда ей деваться? Вот это будет совершенно другая расстановка сил. Потому что понятно, что иранская бомба это не против Америки, не против России, даже не против Израиля. Это вообще бомба, которая будет по соседству, шиитская ядерная бомба напротив суннитской Саудовской Аравии. Это что, мало что ли? Это очень много. То есть Саудовская Аравия, которая претендовала и претендует на то, чтобы быть абсолютным лидером мусульманского мира, там и святыни, там и пророк Мухаммад родился. И вот такая получается история. Это им нравится? Нет. Тем более, что иранцы, они же ведь революционеры. А там, кстати говоря, между ними Бахрейн шиитский. Вот там были какие-то волнения. А иранцы, между прочим, их провоцировали. А американцы, между прочим, в этой ситуации поддержали Иран, что вот не надо было таким образом саудитам вот это самое восстание подавлять. Это мало? Это очень много. Посмотрите проблемы вокруг Египта. Ну, саудовцы все-таки надеялись, что Мубарак уцелеет. Что американцы поддерживают и Бен Али в Тунисе, и Мубарак в Египте. Не поддержали. Не поддержали. Это очень важно. Американцы пообещали, во всяком случае, такой был явный намек, что по Башару они ударят. Они его уберут. Не убрали. А для саудовцев это тоже очень, я бы сказал, печально и опасно. Поэтому, когда последний раз, кажется, в июне Барак Обама ездил в Саудовскую Аравию, ну, более чем холодный прием, он ни с чем оттуда фактически уехал, и более того, некоторые министры саудовские, по-моему, даже министр внутренних дел там вообще не участвовал в этих переговорах. Поэтому вот, понимаете, какая вещь. Вот раньше были союзники, раньше была дружба, а теперь в Риаде говорят, что, в общем, американцы их просто-напросто кинули. Это несмотря на то, что в 2013 году Штаты продали саудитам оружие, по-моему, так миллиардов на 30 долларов, может быть, даже больше. Вот оружие продали, а вот полностью их уже своими друзьями не считают. И вообще, ну, я не думаю, чтобы вот в этом году, в наступившем 2015 году, там все было бы нормально. Во всяком случае, такое ощущение, что королевство, ну, не то чтобы в свободном плавании, но, во всяком случае, где-то будет корректировать свои ориентиры. Тем более, что у американцев тоже непростое положение. С одной стороны, да, в общем, они не хотят идти на поводу у саудовцев, как я сам читал в одной статье, но это по-прежнему великая мусульманская держава, у которой особые отношения, например, с Пакистаном. Кстати говоря, не исключено, что они оттуда уже получают какую-то ядерную технологию. Они оказывают влияние на радикальный ислам. У них огромный потенциал. И как сейчас Обама будет выстраивать свои отношения с Риядом, мне очень трудно сказать. Тем более, что тот же Салман, про которого мы говорили выше, это человек, который думает, ну, скажем, не про Обаму, а про республиканцев. Ну, в крайнем случае, про Клинтон, про Хиллари Клинтон.
Почему? Почему он думает про них?
Ну, они считают, что это более надежные партнеры саудов, эти самые республиканцы. А что касается Клинтон, то она пожестче, чем Обама, а саудовцам на сегодняшний день на Ближнем Востоке нужен более определенный партнер, который бы высказывался более откровенно, не играл бы вот эти игры с Ираном, это, в общем, пока что непредсказуемо. И поэтому для Риада, вот для нынешнего, то есть для вот этих вот вождей, ну, Барак — это временная фигура. Они, в общем, дожидаются, когда он уйдет, а он действительно уйдет, это совершенно, ну, как понятно.
Ну да, вот Барак уйдет, а монархия, конечно, со всеми этими 10 000 братьев останется, безусловно.
Ой, вы знаете, монархия останется, но там есть вот это исламское государство, там есть исламский радикализм, который себя показал как совершенно самоотвязной, понимаете, какая вещь. Я ничего не хочу гадать, но вот разговоры о том, что вот эти там исламисты, всякие экстремисты могут заварить какую-то бучу в Саудовской Аравии, ведь они же не прекращаются. Это не значит, что это произойдет завтра, либо что это вообще произойдет. Но ведь вы посмотрите, чего творится вокруг Саудовской Аравии. Посмотрите, там есть, там хоть одно живое место осталось, но, может быть, не считая Иордании, где, в общем, тоже мне все так весело. Поэтому вот если посмотреть, опять же, на ту же карту, ну, там Абу-Даби, не знаю, там Дубай не в счет, там полно русских туристов, они, конечно, все спасут в крайнем случае.
Но только в очень крайнем, да.
В самом крайнем случае, понимаете? Ну, женщины там оденут сам хиджаб, наши русские возьмут Калашникова, и все будет нормально. Но, в общем, получается, что саудовцы – это последний остров стабильности. Вот.
В регионе, вот, да.
Да-да-да, в регионе.
А причем, тут еще американцы, да, да. Тут еще американцы вот такую вот положили сланцевую нефтяную свинью.
А это отдельная тема, это я не трогал. Это даже я не трогал, потому что тут, в общем-то, вещи непонятные, тут самые разные мнения, что это обваливают саудовцы против американцев, что они сам готовы там опустить цену сам ниже 40, и в этой ситуации фрекинг вот с этой сланцевой нефтью будет сам невыгоден. Это одна версия. Другая версия, что они объединились с американцами против нас и хотят, как после оккупации Афганистана, завалить нефть ниже $20 за баррель. Ну, это совершенно отдельная тема, но вот у меня такое ощущение, что все-таки здесь, ну, не сотрудничество, но некое взаимопонимание есть. И каждый играет в свою пользу, потому что американцы понимают, что все-таки эта нефть, она в конечном счете качественно ситуацию в ближайшее время не переломит, а саудовцы понимают, что для них это возможность вот самопускать эти цены, это форма давления на Штаты. Но есть еще один момент, тоже только в скобках. Если мне не изменяет память, то у них есть такой министр Анаими, это министр экономики там, или энергетики, что ли, в Саудовской Аравии, который произнес непонятную фразу. Вот как она звучит, эта фраза. Россия не заслуживает своей доли на нефтяном рынке. Честно говоря, я это не совсем понял, потому что я не экономист. Но люди такого ранга такими словами не бросаются.
Да, то есть, видимо, продолжение какое-то должно следовать. Спасибо большое.
Что-то здесь есть, да.
Да, спасибо, Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Вот сейчас мы продолжим нефтяную тему. Я пока скажу, что действительно в 30-е годы были обнаружены огромные запасы нефти в недрах Саудовской Аравии. И именно компания «Арамко» получила в 1938 году основные права на разработку этих месторождений. После Второй мировой войны сразу они начались, и очень быстро Саудовская Аравия стала самым богатым государством на Ближнем Востоке. Еще в 1952 году Абдул-Азиз имел состояние, которое тогда, по тогдашним деньгам, оценивалось в 200 миллионов американских долларов. 90% экспортных доходов дает Саудовской Аравии экспорт нефти и 75% бюджетных поступлений. Ну, чтобы было понятно, в 2011 году, например, король Абдалла создал программу расходов в социальной сфере, в том числе пособия по безработице, образование и жилищные субсидии, списание долгов и новый спортивный канал размером в 37 миллиардов долларов и обещал еще 400 миллиардов к концу прошлого 2014 года потратить на улучшение образования, здравоохранения и инфраструктуры королевства. Вот таковы масштабы поступления нефтяных денег в бюджет Саудовской Аравии. Мы поговорим сейчас с Натальей Волчковой, профессором экономики в Российской экономической школе. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно вас сразу спросить в начале вот о новостях. Bloomberg, в частности, сообщал, что для азиатских потребителей Саудовская Аравия повысила с этого февраля 2015 года на 60 центов цены на нефть. Что это значит?
Ну, я думаю, что немножко как-то иначе звучала формулировка этого Bloomberg сообщения, поскольку, в общем-то, цены на нефть, они определяются на рынке, и дальше уже в контрактах это находит свое отражение. Вот поэтому так, просто так на 60 центов для азиатских потребителей немножко звучит странно повышение. Вот. Но в целом ситуация, которую мы сегодня, в общем-то, переживаем, это снижение цены на нефть значительное за последние недели. И насколько это долгосрочный тренд, сейчас, конечно, сказать сложно, но, тем не менее, в общем-то, многие сходятся в том, что эта динамика, она имеет именно такой долгосрочный характер.
Насколько может эта стратегия ценообразования которую определяет именно Саудовская Аравия, насколько она может меняться, например, в зависимости от того, кто и как ее определяет?
Ну, смотрите, дело в том, что я вот не соглашусь с таким мнением, что Саудовская Аравия целиком полностью определяется на образование. Это рынок мировой, это рынок, на котором есть, безусловно, некоторые такие монополистические особенности в связи с тем, что часть крупных производителей объединены в рамках одного картеля, и есть некоторая возможность повлиять на цены, но эта способность, она не настолько велика, чтобы однозначно сказать, что Саудовская Аравия определяет цены. Очень много тенденций, которые на этом рынке сегодня происходят, и которые начали, безусловно, они начались не сегодня. Сегодняшняя ситуация определяется тем, что произошло еще там 10 и более лет назад, поскольку предложение нефти, оно очень сильно зависит от тех инвестиций, сделанных и в разведку полезных ископаемых, по разведку нанесенных в новые технологии добычи нефти. Соответственно, вот сегодня мы находимся в том периоде, когда сошлись много факторов, которые привели к тому, что предложение нефти стало существенно дешевле, чем оно было всего несколько лет назад.
Но все-таки я имела в виду влияние на ценообразование со стороны Саудовской Аравии, разумеется. Но
Саудовская Аравия...
Вы думаете, эта стратегия вот со стороны саудитов, она не изменится в ближайшее время?
Здесь очень интересная действительно ситуация. Дело в том, что сегодня для них очень важна не просто цена, и не просто количество, а доля на рынке. Дело в том, что на рынок, вот из-за того, что изменилась ситуация за последние годы, на рынке выходят новые игроки, вот вышли, вернее, не уже давно, но вышли они как бы сначала на свой внутренний рынок, а теперь они уже готовы выходить на внешний рынок. И если Саудовская Аравия сегодня снизит объемы поставляемой нефти на мировой рынок, что бы привело, возможно, к некоторому повышению цены в краткосрочной перспективе, то это бы означало бы очень быстрое завоевание этой доли рынка, которую уйдет Саудовская Аравия, другими игроками. Вот этого Саудовская Аравия не хочет допустить, именно поэтому объясняется то, что их заявление, что мы будем столько же, не будем снижать добычу, даже если цена на нефть упадет и до 40, и до 30, и до 20 долларов. Они готовы идти на эти потери, но доля на рынке сегодня очень важна для них, потому что вот просто буквально рядом стоят и дышат им в спину новые потенциальные очень крупные игроки.
Спасибо вам большое, Наталья Волчкова, профессор экономики в Российской экономической школе. Это была программа «48 минут». Мы говорили о наследном принце Саудовской Аравии. С вами была Ольга Бычкова. Спасибо и до свидания.
48 минут. Звуковые файлы.